Шивидирания Веданта Панчадаси. Так, вчера мы определили, что природа атмана является воспринимаемой, но непознанной, подобно неотчетливому голосу сына, который поет ведические гимны вместе с другими детьми, но отец не может его распознать. И причина нераспознавания атмана, хотя она и переживается, это препятствие. Что это за препятствие? Как их устранить?
Определение препятствия. Если препятствие мешает нашему осознанию природы безграничного ананда, мы, конечно, должны устранить препятствия. Тем не менее, пока мы не знаем, что собой представляет препятствие, сделать это невозможно. Для того, чтобы вылечить больного, нужно поставить диагноз. Таким образом, в следующем отрывке дается определение препятствия.
Мы должны иметь на руках четкий диагноз нашего духовного состояния. Так же, как нельзя вылечить человека, не имея четкий диагноз, можно лечить от чего угодно, но это будет годами бесполезно, непонятно от чего. Таким же образом, в духовной жизни мы должны поставить четкий диагноз, дать четкое определение природе препятствий, наличию неведения. Например, мирской человек, у него нет диагноза. Если ему скажешь, он скажет, что у меня все хорошо, у меня все нормально. Но Адвайта Веданта выносит живой душе, попавшей в сансару, определенный диагноз духовный. Это диагноз карма, неведение. Но она выносит его не для того, чтобы можно было впасть в страдания, а напротив, чтобы неведение устранить скорейшим образом. Классическая Адвайта Веданта, говоря о природе нашего совершенства, о нашем блаженстве, одновременно четко указывает на неведение и указывает пути его разрушения. Неведение существует вместе с самосовершенством. Нет такого, чтобы было только одно самосовершенство. Если было только одно самосовершенство, мы бы с вами были все в статусе Шивы. В первой татве, может быть, во второй татве. Были бы Ишварами, потому что Ишваре присуще самосовершенство в полноте всех качеств и энергий. Но нет такого, что одно неведение. Это тоже неправильно. Потому что атман – сущность каждой живой души. Атман пребывает внутри антахкараны, внутри кош. Какое бы ни было живое существо, как бы оно ни было омрачено, наряду с его неведением присутствует ананда, блаженство атмана. Так они вместе сосуществуют. Задача Адвайта Веданты – безошибочно распознать как самосовершенство блаженства атмана, так и неведение. Затем, словно хирургический скальпель, чистым распознаванием и вивекой отделить неведение от атмана, признать атман своей природой и признать, что неведение нашей природой не является. Вот если я вам скажу, что ваша личность, ваше эго – не является вашей природой. Вы согласитесь? Согласитесь. Но если вдруг через 15 минут кто-то резко покритикует вашу личность, вы по привычке начнете страдать, обижаться, впадать в гнев, может быть. В чем причина? Вы же только что получили знания. Вы не являетесь, ваша личность не является вашей природой. Это не ваш атман. Атман не имеет отношения к вашей ахамкаре. В чем же дело? В том, что ваша вивека недостаточно сильна, и что вайрагья еще не наступила. Вы не безразличны к вашей личности. Вам все еще хочется быть для себя, для других, в общем, прекрасной личностью, уважаемой личностью, пользующейся авторитетом, У вас еще нет одного вкуса по отношению к вашей личности. Вы не можете сказать: «Ну, это же личность, это не я, это не моя природа». Хула-хвала относится к личности. Это ее карма, пусть так ей надо, туда ей дорога. А я атман, я самосовершенство, со мной нет никаких проблем. Его не достанет ни хула, ни хвала. Попробуй кто-нибудь в Турию зайди и скажи мне это. Ведь там ни субъекта, ни объекта. И там нет речи, нет концепции, нет деления на доброе и злое. Значит, моя Турия, мой атман недосягаем для хулы и хвалы, поэтому я в блаженстве. И вот неведение означает, что мы отождествлены с личностью достаточно сильно. И вот это неведение должно быть разрушено на пути Веданты. Неведение также означает, что мы не слышим, не распознаем голос атмана в себе. И мы должны его услышать, этот голос, и полностью сфокусироваться на нем, чтобы воспринять его ананду и благодать.
Препятствием называется то, что противоположно данной вещи, которая есть известна, и мешает доступу к ней. Предположим, есть вещь, которая существует и известна, или воспринята вами. Вы будете общаться с ней соответственно тому, чем она является. Но мы скажем, что есть препятствие, если вместо ее существования и нахождения в поле зрения нашего знания или опыта, она преподносится как несуществующая или недоступная для познания. Скажем, у вас есть ключ от вашего дома в кармане. Он в вашем кармане. Вы можете почувствовать его, вы можете открыть им дом. Каким-то образом вы упускаете тот факт, что он в вашем кармане, и начинаете его искать. Затем, несмотря на то, что ключ продолжает находиться там, он вам недоступен, и вы не можете открыть ваш дом. Продукт такого отсутствия доступа к вещам называется препятствием. Другими словами, препятствие отрицает существование вещи и знание о вещи, находящейся в поле зрения.
Например, наше эго отрицает наш атман, оно отрицает наше блаженство. Наша гордость, происходящая из эго, отрицает наличие атмана и счастье атмана, которое не обусловлено ничем. Наши клеши, наши омрачения – даже концептуальный поток мышления, он полностью противоречит. Атман не субъекта и объекта, вне мыслей, вне действий. А концептуальное мышление, продуцируемое манасами Будхи, что она говорит? «Я пошел туда, мне нужно это». Атман, куда он ходит? Куда он приходит? Что ему нужно? Есть ли для него «я» и «ты»? Все это абсурдное понятие для атмана. Но наш ум проецирует концептуальное видение и транслирует противоположное, прямо противоположную атману картину мира. И мы только успеваем, мы спохватываемся уже поздно, мы подпали под эту картину, наш ум нарисовал эту картину, мы сразу автоматически в нее поверили, а все люди, кроме опытных садху, верят автоматически своему уму. И затем мы сразу же отождествились, а эта картина ведь... так сказать, говоря христианским языком, бесовская, небожественная, не от Бога. Но почему же мы верим вновь и вновь? Потом мы понимаем наше отождествление, возвращаемся, читаем тексты, делаем анализ, возвращаемся. Потому что сильное отождествление с этой картиной мира и с умом, который продуцирует. А если взять опытного садху, он никогда не отождествлен ни со своим умом, ни с чужим. То есть любую концептуальную картину мира ему предложи, он поиграет ей и растворит ее. Потому что он утвердился в атмане, он за пределами ума созерцает атман. Он не подпадает ни под какие концепции. Когда ты растворил свои концепции, то и чужие концепции перестают быть для тебя ловушкой. Ты перестаешь с ними отождествляться. Ну, ты знаешь им цену. Когда ты растворил свое эго, то и сила чужого эго перестает тебя впечатлять. Ты понимаешь, ну, это то же самое, что у меня. Я же растворил его, поэтому и это эго тоже можно растворить. Когда ты усмирил свой гнев или свою привязанность, или свое вожделение, то и чужой гнев, чужая привязанность, чужое вожделение не имеет власти над тобой. То, что мы победили внутри себя, то мы легко побеждаем снаружи. И наоборот, то, что мы не сумели внутри себя победить, и снаружи будет нас тоже причинять нам проблемы, страдания, отождествлять нас, обольщать, привязывать. Итак, мы должны понять природу этого препятствия, что мешает нам воспринимать атман и устранить его. Однажды, есть такая история в Пуранах, жили риши со своими супругами где-то в лесах, и они очень благочестивые были, выполняли ритуалы, практики, медитации. У них очень высокий уровень этики, так сказать, карма-саньяси высшего класса. Но была определенная гордость, была определенная привязанность к своему такому чистому, сатвичному, божественному положению. Шива заметил это, он немного решил поразвлечься и преподать урок им. Он призвал женскую ипостась Вишну, по-моему, Варахи, в общем, в форме обольщающей женщины, очень красивой. И когда они явились, то Шива и они, риши в это время пошли куда-то в лес выполнять ритуалы, а женщины остались дома. Вишну пошел к Риши, а Шива пошел к женщинам. Шива начал танцевать перед женщинами в облике такого очень красивого бродячего танцора, аскета. Проявил свои прабхава-ситхи, ситхи-очарования. Женщины просто потеряли голову. Они все были очень благочестивые, напоминаю. Брахманская каста, соблюдение ритуалов, правил, этики, предписаний. Здесь они просто потеряли голову, захотели Шиву иметь в мужья. Просто упали перед ним. И там, где риши делали свои ритуалы, туда пошел Вишну в форме такой женщины, красивой очень танцовщицы, которая начала петь, танцевать, им проповеди одновременно читать. И эти аскеты просто тоже, риши, потеряли голову, начали спрашивать, кто ты, прекрасная незнакомка и так далее. И Вишну там что-то им говорил, потом вы очень достойные люди, вы святые люди. Для меня было бы счастьем вступить с вами в брачный союз со всеми по очереди. Они полностью голову потеряли, то есть как не в себе были. И Шива сказал этим женщинам, женам риши, которые сходили с ума от Шивы, вон там пещера, сейчас мы там придем и предадимся любви. А Вишну сказал, вон там пещера, риши, идите туда, и там мы будем играть в брачные игры. И там они шли, в эту пещеру, и одновременно и жены риши, и сами риши. И когда они уже на ощупь пришли туда, и они встретились, услышали голоса своих жен, и увидели друг друга, и они впали в полный ступор, увидев, как их обольстила майя. Риши спросили жен, что вы здесь делаете? А жена спросила, а вы что здесь делаете? В это время появился Шива, и все они поняли, в какую майю, в какую иллюзию они впали со всем своим благочестием, со всей своей надменностью, со своей гордостью и ложными духовными представлениями. То есть это была сила майи, в которую полностью они подпали. И затем Шива им дал наставление о подлинной недвойственности, о подлинном растворении эго. Как жить без иллюзий, без гордости, без эго и без привязанностей? Таким же образом, мы должны устранить то, что препятствует нашему восприятию атмана. С помощью безупречного философского аппарата рассуждения, этот аппарат рассуждения на санскрите называется юкти, безупречное рассуждение. И вот от гуру к ученику должно прийти безупречное рассуждение, ход мыслей, стиль мышления. И в конечном счете этот безупречный ход мыслей должен стать самоосвобождением, речевым, ментальным самоосвобождением и перерасти в созерцательное самоосвобождение. И кроме юкти, сама практика пребывания в осознавании.
Причина возникновения препятствия. Рассмотрим причину его возникновения на примере неотчетливого голоса сына, что сравнивается с отсутствием осознавания собственной природы, безграничного ананда. Поскольку голос сына звучит, причиной возникновения препятствия является одновременное пение многих учеников. Как в иллюстрируемом примере, главной причиной ложного знания является только не имеющее начало невежество. Как в случае примера, причиной является совместное пение многих учеников, из-за чего голос сына слышен неясно, несмотря на то, что отец знает, что сын поет. Теперь рассмотрим иллюстрируемое, то есть историю о голосе, тему, ради которой дан пример. Авидья, собственное невежество, это коренная причина, заставляющая человека отрицать собственную природу, парамананда, и заставляющая считать ее известной и неизвестной. Это невежество не имеет начала. Как правило, любое невежество не имеет начала. Если в настоящее время вы не знаете о данной вещи, ранее вы не имели знания о ней. Если бы оно присутствовало, для невежества было бы невозможным сосуществовать с этим знанием. Невежество безначально, но оно оканчивается с возникновением знания о вещи.
Стоп. Что же такое за невежество? В Адвайта-Веданте это энергия раджаса и тамаса. С точки зрения шиваизма, это такая же божественная энергия, но эта божественная энергия, она достаточно сильна на данный момент, и она для нас становится раджасичной или тамасичной сансарной энергией. То есть она становится невежеством по причине слабости нашей души. Например, для Ишвары раджасичная, тамасичная энергия невежеством не является. Ишвара проявляется в физическом мире как Вайшванара, владыка всех Вишва, всей материальной вселенной. И он не отождествляется, как божество действует и управляет всеми живыми существами, телами всех живых существ. В астральном мире Ишвара проявляется как Хираньягарбха, как Брахма, то, кто строит проект астральной вселенной, физической вселенной и разворачивает ее. В причинном мире Ишвара проявляется в своей чистой изначальной природе, как сатвичная форма чистого сознания Брахмана, как Чидабхаса, отражение Абсолюта в чистой Майе. Итак, ни в Майе, ни в Раджасе, ни в Сатве, ни в Тамасе Ишвара не имеет ограничений. Но для нас эта энергия Раджаса и Тамаса становится причиной неведения, причиной невежества. Смешиваясь с нашим восприятием Атмана, поскольку наша душа слабо его воспринимает, эта энергия нами не видится как божественная. Она становится причиной нашего невежества. И особенность каждого садху – это то, что садху осознает свое невежество. Он внимателен к невежеству. Он понимает, мои мысли – это невежество. Мои эмоции – это невежество. Мои желания – это невежество. Даже мои действия, если они совершены бессознательно, это невежество. И он аккуратно действует. Он не слишком полагается на свои мысли, эмоции. Он не стремится сверкать, блистать, демонстрировать свою точку зрения. Он это делает с оговоркой. А ведь это все невежество вообще-то. Аккуратно надо. Он не слишком полагается на свои чувства. Он действует смиренно. Он действует так, чтобы соединить эту энергию раджаса, тамасу, энергию невежества с атманом, обожествить их и действовать аккуратно, с благословения, смиренно, внимательно, контролируя каждый шаг, контролируя каждое слово, думая, а не побеспокоят ли мои слова других, а не расходятся ли мои мысли с амайей, с винайей, с учением, То есть он очень внимателен к мыслям, словам, к действиям. Он проверяет каждый свой шаг, словно под микроскопом, словно просеивает через сито. Он никогда не действует импульсивно. То есть он не позволяет своему невежеству как-то сильно проявляться. Он его проявляет строго по правилам, строго по этике, осознанно, внимательно, в сатипатхане и всегда соединяет с Богом, а плоды и результаты отдает Богу. И тогда это невежество теряет над ним власть, оно преображается, оно перестает быть невежеством, оно становится чем-то трансформированным уже. Тогда этот раджас уже, клеши, мирские желания, яды начинают постепенно пропитываться светом атмана, когда садху действует в духе послушания, самоотдачи, смирения, внешнего и внутреннего самоконтроля, в духе атмавичары. Тогда все его энергии начинают соединяться с атманом, исконным осознаванием, и постепенно преображаясь, приобретать совершенно другое качество. А именно какое? Качество чистой божественной игры. Качество трансмутации, алхимии, преображения. Постепенно, очень медленно, не сразу, но они неуклонно преображаясь, клеши становятся мудростями, яды становятся нектарами. Кармические невежественные энергии становятся чит-шакти виласой, божественной чистой игрой энергии осознавания. Желание постепенно становится украшениями, подобными змеям на шею Шивы. И вот этот такой постепенный процесс преображения невежества очень важен для садху. Одна монахиня ехала в поезде, мне рассказывала. Она говорила: «Гуру, мирские люди, они так уверены в своих позициях, позиции это абсолютно невежественные, но они так верят в них, они их так свободно транслируют, а я даже не могла так свою дхарму транслировать перед ними». Потому что они сильно верят в свое невежество. Карма раджаса, тамаса, она активно проявляется. А садху не верит в свое невежество. Он пытается открыть более тонкое сознание, и он становится не так ярко проявляющимся, он становится сдержанным, смиренным, контролирующим свои чувства, эмоции, действия. Но зато его внутренняя сила совершенно другого уровня. Она растет и открывается. Это чистая, сатвичная сила. Именно поэтому мы всегда должны помнить, что, став садху, мы должны осознавать и контролировать свое невежество, свою карму, сдерживать его, переподчинять атману, всегда осознавать его, не отождествляться с ним и делать так, чтобы энергия невежества преображалась. Преображение энергии невежества – это коренной момент. В соответствии с этим существует три способа отношения к энергии невежества. Способ сутры заключается в том, чтобы его отрицать. Это значит вообще не проявлять. Просто жестко заблокировать. Это раджас, тамас, нельзя проявлять. Все, это невежество. Второй способ заключается, чтобы проявлять его, но трансмутируя. То есть, например, если есть гордость, мы ее проявляем только в особенных случаях. Как гордость божества. И это уже не наша гордость и совершенно не мирская клеша, а божественное величие. Это совсем другое. Например, спирт, если его выпить, то это будет опьянение. Но если в медицинских целях 2% раствор спирта смешать с лекарством, то можно мазать или принимать вовнутрь, он принесет пользу. Это принцип тантры. То есть если берется яды и клеши дозированно, в духе самая, в духе метода применяются, тогда они могут быть преображены и принести пользу. Таков тантрийский метод отношения к энергии невежества. Наконец, метод анутара тантры в отношении к энергии невежества – самоосвобождение. Распознать внутри энергии невежества самосовершенство атмана. Отдать любую энергию божественному источнику. Преобразить энергию невежества в что-то наподобие украшений и просто не отождествляться с этим, не подпадать под нее.
Невежество – причина ошибки. Незнание себя описывается в качестве главной причины ложного знания, а также ложных проекций «я» в «я-мохе». Если бы человек знал, что его природа – сатчитананда, для него не было бы ничего недостижимого или еще недостигнутого, и не было бы причины для любого воплощения, так же, как и необходимости желать творения. Только когда человек невежественен, результаты прошлых действий, кармабхалы, обретают импульс, чтобы произвести тело, обеспечивающее возможность исчерпать кармабхалы и обеспечить спокойное завершение пути.
Наша задача – исчерпать кармабхалы. Вы чувствуете разницу? Прожить кармабхалы и исчерпать кармабхалы. Это разница между мирским человеком и саньяси. Мирской человек жаждет прожить кармабхалы. Саньяси жаждет их исчерпать, он не жаждет их прожить. Кажется, что проживание кармабхал, кармических результатов, дает большое блаженство. Мальчик с детства любит пистолеты и машинки. Когда ему становится 20-25, он покупает настоящий пистолет, настоящую машину. Он проживает свои кармабхалы. Девочка любит наряжать куклы. Куклы. Она программируема собственными кармами, генами плюс социумом. Ее готовят к роли женщины. Когда она подрастает, она получает настоящую живую куклу и начинает ее наряжать. Ее тенденции и все живые существа вдохновляются своими кармабхалами. Кармабхалы дают подъем энергии, некоторое воодушевление. Они все стремятся прожить свои кармы. А садху? Садху говорит: нет, я не поддамся на уловки майи, я не поддамся на этот обман. Не так-то легко, майя не сделает меня своим пушечным мясом. Прокрити не возьмет меня в оборот, я не так прост, я не сдамся. Я буду использовать мудрость, священное писание. Я буду идти своим путем. Я не буду проживать кармабхалы, я буду их изживать. Конечно, бывает так, что даже став садху, мы по-прежнему бессознательно стремимся снова проживать наши кармабхалы. Нельзя полностью заблокировать кармабхалы, потому что они являются именно движущей энергией жизни. Если мы их полностью вообще заблокируем, то все чакры остановятся. Течение ветра восстановится, мы станем безжизненными. Не будет жизненной силы для циркуляции энергии в теле. Многие аскеты, они так делают, в Индии, в древности особенно, в других традициях. Они постятся, истязают тело, чтобы вообще не проживать кармабхалы. Но это путь опасный, да и не гарантирующий то, что невежество уйдет, и кармабхалы изживутся полностью. Путь садху таков, что свои собственные кармабхалы надо изживать аккуратно, мудро, постепенно, частично проживая, но правильно, частично задействуя их во благо дхармы, сублимируя их, например, во благо служения. Например, если у кого-то есть способность рисовать и тяга к красивым рисункам, он может рисовать иконы. Если у кого-то есть тяга выступать, ну, он получит сцену. Ну, для проповедей. Если у него будет правильное сознание, мы должны брать свои кармабхалы и использовать их во благо служения дхарме, но без привязанности, не эгоистично, поднося к Богу и в духе дхармы. Таким образом, наши собственные кармабхалы изживаются, сублимируются, приносят пользу дхарме, и они становятся, полностью преображаются, они становятся способом служить Богу. Мы их не отрицаем как энергию, но эта энергия перестает быть нашим невежеством. И через это происходит изживание кармабхал. Заметьте, не проживание, а изживание. Если мы хотим просто прожить кармабхалы, кармические результаты, мы подобны мирским людям. Иногда бывает так, что «ну вот у меня же такие тенденции», и человек улыбается. А тогда гуру говорит в ответ: а ты же знаешь, что с тенденциями делать надо? Ты ведь знаешь все по учению? Тенденции надо изживать. За ними нельзя следовать, потому что если следовать за тенденциями, это значит следовать по пути новых рождений. И вот искусство состоит именно в том, как их надо правильно изживать. Не проживать, а изживать. Когда душа получает женское тело, это уже значит, есть тенденции. Тенденции рожать детей, выходить замуж, заниматься сексом, жить семейной жизнью. Все, женское тело. Мужское тело получено – это уже тенденции. Тенденции искать противоположный пол, заниматься сексом, становиться главой семьи, воевать. Есть сильное мускулистое тело. Все это тенденции. То есть сам факт получения тела говорит, эти тенденции уже есть. И садху – это тот, кто не стремится проживать, а стремится их изживать. И философия садху – это растворять тенденции, а не проживать. И растворение и преображение тенденций – это такой тонкий процесс на грани. Мы их полностью не блокируем, но мы их усмиряем, действуя согласно правилам этики, дисциплине, самая духу учения. Когда вы становитесь искусным в изживании тенденций, вы перестаете быть врагом сами себе. Вы перестаете глупо относиться к самим себе. Быть врагом самим себе можно в двух случаях. Первый – это следовать за тенденциями, накапливать новую карму. Каждый, кто следует за тенденциями, он как враг сам себе. Почему? Накапливает снова карму. И он запутывается в этих тенденциях. Второй способ быть врагом самому себе – это объявить войну не на жизнь, а на смерть своим тенденциям. Снова разделиться и быть в конфликте, в противоречии. Это неопытные садху так делают. Тогда они попадают в очень сложные духовные ситуации, когда их тенденции начинают мстить им. Когда он находится в состоянии внутреннего конфликта, внутренней войны и борется сам с собой. И он очень нецелостный, очень разделенный. Есть такие люди, которые находятся в непрерывной духовной брани, но они не знают естественного состояния. Они борются с бесами внутри любых религий. Я видел таких людей. Но они никогда не чувствуют божественной благодати. Так наша задача – изживать все тенденции и не стремиться их проживать.
Далее невежество, вызывающее ложные проекции, дает начало всем типам ложных заключений о себе, мире, Творце, Ишваре и их взаимосвязи. Это причина, по которой говорится, что невежество является основной причиной вьямоха. И по причине невежества, воспринимаемая Ананда, не осознается человеком в качестве своей истинной природы. Причина авидьи – неведения. Если неведение мешает познанию нами нашей истинной природы, безграничного Ананда, оно должно быть устранено всеми возможными способами. Для этого мы должны больше узнать о неведении. Информация о его причинах, его действии и прочем будет способствовать его уничтожению. С этой целью рассматривается пракрити, причина авидьи. Пракрити вместе с ее эффектами описывается в следующих отрывках. То, что является отражением брахмана, чья природа является чит и ананда, и состоит из гун, а именно сатвы, раджаса и тамаса, является пракрити. Это пракрити двух видов и еще одного. Пракрити – это творческая сила, подчиненная брахману. Слово «пракрити» также означает материя. Не брахман, всенаполняющий принцип чистого осознания, не может творить сам по себе. Не пракрити, инертное по природе, не может делать это. Пракрити может творить в присутствии Брахмана. Пракрити как бы оживляется отражением Брахмана. Вот почему здесь говорится, что Пракрити является отражением Брахмана, чьей природа является Сат-Чит-Ананда. Несмотря на то, что слово «сад» не упоминается в отрывке, оно подразумевается. Отражение пратибимба Брахмана также называется чид-абхаса. Пракрити состоит из трех гун, а именно сатва, раджаса и тамаса. Любому творению предшествуют три аспекта, а именно знание, действие и материя. Этим трем предшествуют тригуны соответственно. Пракрити бывает двух видов. Фактически она трех видов, и о третьей разновидности будет рассказано далее. Об этом говорит содержащийся здесь союз «ча», что подразумевает наличие нерассматриваемого.
Итак, причина невежества – Пракрити, материальная природа. Под Пракрити здесь имеются пять оболочек. Пять оболочек, которые окутывают Атман, все это Пракрити. Атман есть Турья, трансцендентное состояние. Майя есть сатвичное состояние. Сансара, авидья, есть тамасик майя и раджасик майя. В общем, большой проблемой больше всего является тамасик и раджасик майя. Чистая сатвичная майя проблемой не является, хотя она тоже не является полным освобождением и брахманом. Итак, нам нужно исследовать Пракрити, потому что из Пракрити состоят пять оболочек, пять кож, которые окутывают атман. Затем нужно исследовать каждую из оболочек, убедиться, что она не является атманом, затем отделить восприятие атмана от пяти оболочек и утвердиться в прочном, непоколебимом переживании атмана за пределами пяти кож. Мы должны научиться распознавать внутри себя любые проявления пяти кож. Например, физическое тело, анамая коша, я сижу здесь. Энергетическое тело, мне жарко, энергия движется по сушумна-нади. Я чувствую наполнение праны в аджной чакре, это пранамая коша. Манамая коша. Мне приятно сидеть во время сатсанга. Виджнянамая коша. Я гуру. Анандамая коша. Я есть чистое счастье. Я есть чистое блаженство. И вот каждая коша внутри нас переживается с определенным чувством на определенном уровне отождествления. Как переживается атман? Я есть единое сознание. Нет ни гуру, ни ученика. Сатсанг – иллюзия. Я за пределами времени и пространства. Я вне раджаса, тамаса и сатвы. Я не переживаю ни радость, ни горе. Я целостен, полон, самодостаточен. Я один только и существую. Я порождаю этот мир. И вот мы должны научиться распознавать себя, работу пяти оболочек и распознавать пхаву и видение, присущее атману. И вновь и вновь это делать до тех пор, пока мы не утвердимся в бхаве атмана, и пять оболочек не смогут иметь власти над нами даже в малейшей степени. Это и есть панча коша вивека. Отделение себя от пракрити. Мы должны признать, что все пять оболочек не являются нашим атманом, они анатман. Атман есть наша природа. Пяти оболочкам присуща прерывистость, вьятирека. Атману присуща непрерывность, анвая. Например, когда я усну, я не буду ощущать физическое тело. Физическое тело куда-то исчезнет. Я буду, атман будет наблюдать. И во сне со сновидениями будет другое тело, а физическое тело прервет свое воздействие. Затем, когда сознание перейдет в сон без сновидений, куда-то и тонкое тело денется. Они прерывисты, они то появляются, то исчезают. А сознание будет наблюдать, причинное тело будет сознание атмана и причинное тело. Атман будет как сакши-свидетель, и будет блаженство бесформенного чистого состояния. Затем на некоторое время исчезнет и причинное тело, будет чистое турья. То есть тела, коши появляются и исчезают. Атман, как изначальный источник и свидетельствующее сознание, обладает непрерывностью. Все остальные прерывисты. Атман – анвая, а все остальные оболочки – вьятирека. Они то появляются, то исчезают. Значит, никакая из оболочек не может быть моей истинной природой. Она является анатманом, не моей самостью. Это не моя суть, а моя суть – та, которая всегда остается. Это единственный хозяин всех этих состояний. Раз это не моя суть, значит, я не должен цепляться за эту не мою суть и отождествляться с ней. К одному мастеру в горах пришел ученик, мастеру дзен, и он спросил, как мне освободиться от ума. Мастер сказал ему медитировать некоторое время на пустоту. Он медитировал, через 3 дня пришел, сказал, все равно не могу освободиться от влияния ума. Тогда мастер снова сказал медитировать еще три дня. Он все равно не смог освободиться от ума. Он пришел жаловаться мастеру все равно. Тогда мастер схватил его и сказал, немедленно покажи мне содержимое своего ума. Немедленно, если оно твое, ты мне должен его показать. Этот ученик, мирянин, сказал, как я могу его показать? Оно невидимое, я не знаю, где оно. Мастер настаивал, он схватил его за грудки и сказал, если оно внутри тебя, если оно твое, ты должен им распоряжаться, ты должен мне сейчас же его показать. Я с ним расправлюсь, я тебе помогу, но ты должен мне его показать. Этот ученик сказал, я не могу его показать, я его даже не вижу, я не знаю, где он, я не понимаю, где оно. Тогда мастер сказал, так это твое или не твое? Ученик сказал, да нет, это вроде бы не мое. Так чего тогда таскать чужое? Нечего таскать чужое, иди. Нас отождествляет наша тенденция отождествляться. На самом деле все это не наше. Мы должны четко убедиться, что это не наше. Анатман. Анатман значит не мое. Вот опытный садху, если он попадает в какую-то компанию, он может почувствовать, как в его тонкое тело входят разные желания, несвойственные ему мысли. И он чувствует, это что-то не мое. И он не переживает по этому поводу. Это как мысли, которые витают. Там захотелось пива. Садху в жизни пива и в мирской жизни не пил даже. Откуда эти мысли? Ну, рядом какие-то люди ходят, жарят шашлыки, думают, ну, пиво купить хорошо бы. И он понимает, это не мое. Вивека позволяет отделять себя от любых таких переживаний. Садху знает, я чистое, совершенное сознание атмана. Понимание, что пять кош являются анатман, не атманом, не нашей сущностью, дает нам, забирает власть у майи над нашей душой. Пока мы это не понимаем, майя имеет власть над нашей душой.
Видьяраня Муни разграничивает пракрити и майя. считающихся синонимами веданти. Конечно, он проводит это тонкое различие для более полного исследования и детального изучения предмета. В зависимости от чистоты или нечистоты сатвагуны, эти два типа пракрити известны как майя и авидья. Тот, чьим отражением является майя и кто обладает контролем над ней, это он, всезнающий Ишвара. Определение майи и авидьи. Майя и авидья – это составляющие пракрити, но они различны по своему содержанию. Пракрити состоит из трех гун. Пракрити называется майя, когда преобладает сатва-гуна. Та же пракрити называется авидья, когда сатва-гуна не доминирует. Майя и авидья действуют в диаметрально противоположных направлениях. Там, где присутствует вишудхи, чистота сатвы, она называется майя. Чистота означает доминирование сатвагуны. Благодаря отсутствию примесей или непреобладанию двух других гун. Пракрити никогда не может быть свободной ни от одной из трех гун, хотя они могут находиться в различных соотношениях. Следы раджаса и тамаса, конечно, будут присутствовать всегда, несмотря на то, что их эффект будет незначителен в случае майи.
Почему так важно утвердиться в сатвагуне? Сатвагуна – это состояние богу, состояние ситхов. Это лучезарная светоносная энергия, в которой возможно освобождение. В тамагуне, в раджагуне освобождение невозможно, по крайней мере, на данном уровне. И логика духовной практики такова, что раджас и тамас должны взяться под жесткий контроль. А сатвагуна должна расцвести и заполнить все наше существо. Сатвагуну можно уподобить лучезарному пространству, из которого возникают иллюзорные тела богов. Сатвагуна, сатва переводится как сияние, светоносность, лучезарность. Ишвара имеет безграничное тело, в виде сатвагуны. Боги имеют тела, состоящие из чистой сатвагуны. Реализация иллюзорного тела, радужного тела – это реализация, которая приходит через соединение переживания турьи и сатвагуны. Мы имеем тела, состоящие из тамагуны и раджагуны. Тонкое тело – это раджагуна, физическая тамагуна. Есть детальное описание, что к чему относится. Освобождение означает, что в нас становится, изменяется пропорция тамаса, раджаса и сатвы. Сатвы становится много, тамаса, раджаса становится совсем мало, и он полностью подчинен. Он, соединяясь с присутствием, становится мирными, гневными и радостными божествами. То есть взять под контроль тамас, раджас и соединить их с турьей, а сатвагуну безгранично увеличить. Говоря проще, всем нам надо стать океаном счастья, океаном любви и океаном блаженства. Не лужицей раздражения, а океаном любви и счастья. Вот если совсем просто. Вот если есть сложности в отношениях, просто попробуйте стать океаном радости и счастья. И когда другой человек будет контактировать с вами как с океаном радости и счастья, невозможны никакие трудности в общении, в отношениях. Все будут счастливы с вами как океаном контактировать. И отношения, естественно, будут гармонизироваться. Когда сложности в отношениях с внешним миром, то же самое, такой же рецепт. Просто станьте океаном счастья и блаженства. Такой стиль наставления – это стиль древних ситхов. Они могут вам сказать: стань как Шивалингом, отреченным, неподвижным, бесформенным. В отношении внешней энергии, общения, стань океаном блаженства. Так просто. Вопрос, как стать океаном блаженства? Непрерывно желать этого, намереваться и памятовать. Это и есть принцип созерцания. Если вы помните медитацию четырех бесконечных, это путь к этому. Если вы поддерживаете санкальпу, бесконечное пространство, это тоже путь к этому.
Сатвагуна является пракашатмака, светящей, в том смысле, что она дает знание и ананду. Пракрити всегда является чидабхаса или чидананда майя брахма пратибимба. Как отмечалось ранее.
Все знают, что такое чидабхаса. Все, да? Тоже не знаю. Хорошо. Вы должны помнить пример раскаленного шара. Когда есть костер, есть шар рядом, шар нагревается костром и становится раскаленным. И если ребенок не знает, он подходит, он думает, что свойство шара быть раскаленным, и свойство раскаленности приписывает шару. Жар, присущий шару, он отождествляет с шаром. Не зная, что шар стал таким по причине огня. Именно огонь раскалил шар, а шар сам по себе не обладает огнем, не обладает раскаленностью. Если его отдалить немного, шар вернется в свое обычное металлическое состояние. Таким же образом, чидабхаса означает, что брахман, касаясь пяти оболочек, касаясь пракрити, наделяет их своей чистотой и совершенством, освещает их, осветляет, и поэтому эти оболочки могут жить, проявляться, действовать. Но по причине слабого развлечения, как в случае с раскаленным шаром, мы думаем, что это оболочки наделены этими качествами. Ну, никакие оболочки этими качествами не наделены. И так же, как отделяется свойство жара от металлического шара, и устанавливается, что жар присущ только огню, а шару он не присущ, также свойство атмана мы должны отделить от физического тела и установить, что сознание, самость присуща только атману, а оболочкам не присуща. Это просто пракрити. Материя, которая тонкая материя, которая приняла разные конфигурации. Просто механизм, одушевленный нашим «я». Наше «я» вошло в этот механизм и создало иллюзию, такую же, как в случае с раскаленным шаром.
Майя – часть пракрити. Естественно, также должна обладать той же чидабхаса. В итоге мы можем определить майя так. Та пракрити, где преобладает сатвагуна и которая является отражением брахмана, и чьей природой является сач-ит-ананда, называется майя. В отличие от этого, пракрити, обладающая авишудхи, не обладающая чистотой, или обладающая нечистотой, называется авидьей.
Oh.